практиковал и проявлял разные свои ипостаси. Он, когда он распространял святое имя, это было юга аватара, то есть это был Вишну. Вот. Соответственно, его спутницей была Вакшмаприя. Когда он отрекся, это тоже было юга аватара, а в юге это была уже не Кришна, а Шиматер Харани. То есть это Господь принял облик своего преданного. Ну, такие эмоции показывал. То есть это уже был не Бог, который проповедовал, восстанавливал священные принципы, являл свое могущество, являл чудеса какие-то. А это была прямая его противоположность. Раб Божий. Вот. Точно так же в детских своих играх он являет разные свои ипостаси. Поэтому Гапу иногда называют Гаура Гапал, маленький Кришна. Махапрабху совмещает в себе все ипостаси Господа Бога. И они проявляются на протяжении его существования, на протяжении всего его нишествия в этом мире. В каждой ипостаси есть его противоположная сторона, или шакти, лакшми, прия, вишна, прия.
Значит, если все были удачливы, чтобы войти в Гаур-лилу, то лакшми, она, в общем, получила то, что она могла получить во Вриндаване.
Ну, какие гаур-лилы? Есть же разные гаур-лилы. Когда Махапрабху являл свои лилы, ну, как Нараяна, как Вишну, то, конечно, она была рядом. А потом в лилы Махапрабху не было доступа, как вы говорите, всем. Когда Махапрабху вернулся из Гайи и сошел с ума, он забросил обучение, забросил школу, в которой преподавал, просто пел в кругу своих близких преданных в доме Шиваса Ачаи, то там далеко не всем был доступ. Вот, мы знаем несколько случаев, когда кто-то пытался проникнуть. Вот, там был такой один, который только молоком питался. Он пытался проникнуть в игры Махапрабху, послушать, что же там происходит, какие киртаны они поют. И Махапрабху почувствовал, что какое-то чужеземное инородное тело присутствует. Он остановил киртану, и этого нашли и выкинули. Так что игры Махапрабху одна другой рознь. Вот тогда Махапрабху распространял святое имя, когда он вышел открыто с киртаном, это когда он путешествовал в Южную Индию, когда он второй раз путешествовал в Южную Индию. Он проповедовал религию нового века, это обращение к Богу по имени. Вот такую вот он религию принес в этот мир. Вот тогда всем был доступ. А в игры, в его сокровенные игры не было никому доступа. И также в последние завершающие лилы Махапрабху, последние его годы жизни, тоже никто не мог, ни у кого не было доступа к его, к нему, кроме горсточки преданных, которых можно на пальцах одной руки посчитать. Даже Рагунат Дас Госвами не мог с Махапрабху общаться. Не то, что Лакшми Прия, Лакшми Деви. Когда Рагунат Дас Госвами обращался к Махапрабху, он всегда ему говорил, что я назначил над тобою своего представителя, это Сварупа Дамодара, он твой духовный учитель. Все вопросы к нему, я ничего не решаю. То есть у Махапрабху было там 2-3 человека, с которыми он общался, больше ни с кем не общался. Мы физически, конечно, мы понимаем, что это был, это как бы на физическом плане это был один и тот же человек, который родился, рос, повзрослел, и потом ушел из этого мира. Но по сути, если мы говорим о божественном наполнении, сошествии Всевышнего, то там были периоды его жизни, которые соотносятся с разными личностями Бога. Есть верховная личность Бога, есть не совсем верховная личность Бога, есть просто личность Бога. Вот. Есть Сваям Бхагаван, есть Вайбхава Пракаш, то есть, так сказать, какие-то уже ипостаси Бога. И так далее. И всегда, как Шитар Махарадж говорил, количество увеличивается, качество уменьшается. Качество увеличивается, количество уменьшается. Вот. Шитар Махарадж так говорил. То есть нужно всегда понимать, что самая сокровенная или самая возвышенная ипостась Господа Бога, она самая, так сказать, мистическая или самая таинственная, куда нет доступа, только по очень узкому кругу личности. Как в науке о преданности говорится, что когда Кришна был на этой земле, то Сваям Бхагаван присутствовал только во Вриндаване, вот в этом отроческом возрасте. Все остальное – это его какие-то ипостаси. То есть Господь или Шри Кришна Шьямасундар, он был, это подростковый возраст во Вриндаване с Гопи. Все остальное – это его вайбхавы или его экспансии, еще говорят. И до этого момента, и после этого момента. Другими словами, на поле Курукшетра присутствовал не Сваям Бхагаван, то есть не Кришна в изначальном виде. Или, например, Кришна Двараке. Его называют Дваракеш. То есть Кришна, который... Или личность Бога, которая находится посредине между Рамачандрой и Кришной, Сваям Бхагаваном. То есть это Господь в Мадхура расе, но не в Паракии, не в высшей расе любовных отношений. Вот. И, соответственно, когда Господь проявляет к какую-то из своих ипостасей или какую-то из своих экспансий, а рядом с ним находится другая шакти. Когда он находится в своем высшем, своей высшей форме, высшей ипостаси, то его шакти – это Шримати Радхарани. Когда он находится в образе какой-то из своих экспансий, например, Дваракеш, то есть Кришна, законный муж 16 тысяч цариц, то все они являются как бы богинями удачи. Все вот эти 16 108 цариц – это Лакшми, потому что такие отношения. Точно так же Махапрабху, когда он являл свои игры, ну, в кавычках, Нарайны, то есть Господа Вайкунтхи, до того, как он отправился в Гаю. И у него была спутница Вишну при Лакшми при. В общем, это такие эзотерические моменты, которые, может быть, без подготовки могут быть неправильно поняты или недостаточно поняты. По сути, Шримати Радхарани это был Гададхар Пандит. Вот. Сама Шримати Радхарани — это Гададхар Пандит.
А почему он тогда удивился, когда он пришел к царю, забыл его имя?
Кто удивился?
Гададхар. В общем, один преданный его привел.
Ударик Гадианитхи.
Да, Гадианитхи. Пундарика, да. Пундарик
Гадианитхи.
Ну, и он удивился, вот, почему. Ты, говорит, кому меня привел, раз это было сюда.
Таковы игры. Иначе было бы неинтересно. Все родились, все знали. Это Верховная Личность Бога. Это Шримати Радхарани. Это Вришабхана. То есть все знают, что играть. У всех есть роли, все говорят, что надо. А потом что играть, так все понятно, да? Подожить неинтересно. А они играют все. Играют. Гададхар Пандит, он олицетворяет собой беззаветную преданность, смиренную, безропотную преданность. Он всегда следовал за Махапрабху, независимо от того, как себя вел Махапрабху. Ведь первые годы своей жизни он же никак не проявлял себя как преданный. Он вовсе не вел себя как преданный. Он, наоборот, он постоянно подшучивал, издевался, задевал преданных. Насмехался над ними. Вот, а он больше философствовал, у него школа своя была философская. И олицетворение безропотной преданности Гададхар Пандит, он все равно был предан Махапрабху. Даже Махапрабху не являл никаких качеств преданности. Ну, качество, в смысле, он не проявлял себя как бхакта. Он не проповедовал сознание Кришны, он не проповедовал преданность. А Гададхар Пандит был ему всегда предан, независимо от того, что вытворял и что говорил Махапрабху. Вот. И будучи олицетворением такой преданности, он должен был принять посвящение не у самого Господа Бога, а у другого преданного. Потому что Господь Гити говорит, что мой преданный – это тот, кто предан моему преданному, а не мне лично. И поскольку Гададхар Пандит являл собой эталон, зенит преданности, то он должен был принять посвящение не у Махапрабху, которому он был предан, а у другого. Стать преданным преданного, дасану дас. Для этого была, в том числе и для этого была вот эта игра, что, когда Мукунда пригласил Гададхара Пандита на встречу с преданным, которого звали Пундарика Видьянитхи. Гададхар Пандит очень удивился, про себя он удивился, как-то человек, которого носит на позолоченном паланкине с длинными вьющимися масляными волосами, с зеркалами, с кальяном, перед которым танцует полуобнаженная танцовщица, как он может быть преданным. И Мукунда прочитал стих из Шримад-Бхагаватам, из третьей песни, где говорится, что у кого мне еще принять убежище, кому мне еще отдать себя, вручить себя, кроме как Кришны, потому что даже когда одна женщина намазала себе грудь ядом, чтобы отравить грудничка Кришны. Да. Вот. Он принял ее как мать. Признал мне мать. Он признал мне кормильницу. Если даже и вознес ее на в духовный мир, подарил ей спасение. Если даже убийцам, своим собственным убийцам, он дает спасение, не требуя ничего взамен, не наказывая их, не проклиная, не отправляя в ад, а просто только потому, что он был в хорошем настроении в это время. Он свою отравительницу отправил в духовное царство. У кого же еще просить убежище? Ведь все в этом мире, включая Бога, они поборники справедливости, они все ищут правду. Только Кришна не ищет правду. Вот когда... И поэтому я у него принимаю убежище. Просто мне ни у кого больше просить... У кого еще просить защиты, если все будут меня расценивать с точки зрения прав я или не прав? Только Кришна меня не оценивает с точки зрения прав я или не прав. Когда он произнес этот стих, то вот этот вот Пундарика Видьянитхи, который курил кальян перед ним танцовщицей танцевали, он потерял сознание от этих вот неизвестных чувств. Его так покоробило, то есть вот так взволновало, что он потерял сознание. Упал с паланкина, стал на себе рвать волосы, кататься, разбил всю комнату. И Гададхар Пандит увидел в нем за вот этой вот внешностью, за этим шиком и лоском, он увидел в нем преданность. И когда он отправился к Махапрабху, излить свою душу, сказал, что я в уме оскорбил преданного. Я смотрел на него внешне, я видел в нем курильщика кальяна, наслажденца, а по сути это величайшая душа. Махапрабху сказал, очень хорошо, прими у него инициацию. Тем самым ты как бы искупишь, признаешь свою вину. Все вот эти вот лилы Махапрабху, они очень многогранны, и мы можем очень много выводов, много разных сторон смотреть, увидеть в этих играх. Вот одна из сторон, то, что преданный, он обращается не к Кришне, предается не Кришне напрямую. Хотя, говорит, старый пандит, он был предан Махапрабху, тем не менее он не просил у него посвящения, не просил стать его учеником. А он принял посвящение у Пундарики. То есть преданный он просит, не к Кришне обращается, а к его слуге. Вот такая игра. То есть это примеры или уроки, ну что ли.
Когда человек, можно, когда человек читает много лет мантру, принял гуру, какие критерии должны, ну, себя проявить? Ну, в чем, как бы, как он должен, ну, понять, что прогрессирует он или нет? Какие тут должны быть критерии?
Очень просто, когда вы по-настоящему перестанете видеть различия между мужчинами и женщинами, значит, вы можете понять, что вы духовно прогрессируете. Когда вот вы не сможете отличить, мужчина это или женщина, тогда налицо духовный прогресс. Вы можете отличить мужской скелет от женского? 2000-летней давности.
Ну, духовный прогресс, если развивать эту мысль, а потом...
Ну, они косточки и косточки.
Да? Сексуальное меньшинство и все остальное. То есть она абсурдно, как бы, мысль прозвучала. Кажется уже, что, ну, я, конечно, понимаю, что я не понимаю, поэтому я задаю вопрос.
А какой у вас вопрос?
Вопрос в том, что вот у этих же людей тоже написано.
Вот я понимаю, вопроса нет, просто просите пояснить.
Да.
А что тут пояснять? Но когда вы перестанете видеть разницу между мужчинами и женщинами, это означает, что вы духовно прогрессируете.
То есть, если я не вижу разницы?
Значит, вы духовно не прогрессируете.
А, то есть надо видеть, значит, прогрессировать, да? Я до этого услышал, не говорю.
Вот так вот мы слышим, потом делаем выводы.
Сейчас вот все здесь присутствующие видят разницу между мужчиной и женщиной, значит, все
я же не знаю, видят они или нет. Я же могу лишь сказать, если вы сможете пробежать 36 километров, значит, у вас хорошая физическая подготовка. Сможете или смогут присутствующие пробежать, или не смогут, я не знаю. Есть другой критерий. Если вы практически сможете применить правила разложения бинома Ньютона, значит, вы духовно прогрессируете. Практически, если вы поймете, что значит бином Ньютона, тогда вы прогрессируете. То есть тогда вы не то, что духовно прогрессируете, а вы освобожденная личность. Вас никак не связывает материальный мир.
Ну, то, что сказали, это до какой степени?
Ну, вот видите. Я поэтому не простил.
Математика.
Примерно, примерно.
Поэтому мне это будет как-то проще интеграл вот это объяснить и все на практике. Но все равно сомнения есть.
Да, то есть надо понимать, что у собаки не четыре ноги, а одна нога, одна нога, одна нога и одна нога. Другими словами, все в этом мире, нет ничего одинакового. Нельзя ничего посчитать. Все в единственном экземпляре. Другими словами, все лишь ощущение. Этот мир — это просто набор ощущений. Они никогда не бывают одинаковыми. Нельзя сказать два ощущения. Все всегда уникально. Вот. Мы никогда не испытываем одинаковых ощущений, поэтому в этом мире нет четыре ноги или 20 домов. Есть один, 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 один. Даже когда мы каждое утро смотрим на чашку кофе, мы не пьем, мы не выпили за 20 лет там, тысячу чашек кофе, мы выпили одну, 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 потому что каждый раз это другая. Вот. Так вот, если пояснить бином Ньютона. То есть понимание этого приводит к пониманию, что этот мир — это просто ощущение. Нету вне тебя ничего нету. Если ты видишь часы, то это просто ощущение какое-то, это не часы там, это просто ощущение. Другими словами, мы с вами находимся, кришнаиты говорят, обусловленная джива, да, или обусловленная душа, или душа, заключенная в темницу. Мы с вами находимся в тюрьме ощущений каких-то. Окружающего мира нет, есть просто одни ощущения. И мы попали в этот капкан, в эту темницу, в тюрьму ощущений. И эти ощущения мы сами и генерируем. Они как бы... Мы их источник, этих ощущений. Каким образом? У нас есть желание брать, потреблять, хапать. И вот это вот... Вот этот внутренний настрой брать, использовать, познать, объять. Этот внутренний настрой и создает фон этих ощущений. Понимаете, это как если мы с вами видим солнце оба, то для одного из нас это будет радостное событие, для другого будет печальное событие, а солнце одно и то же. А если после долгих заморозков вы наконец увидели солнце, для вас это радостное событие. Но если вы живете где-нибудь в Туркмении, и вы снова увидели солнце, для вас это печальное событие, потому что еще один жаркий день. Хотя солнце одно и то же. То есть все зависит, или наши ощущения, которые составляют так называемый объективный мир, они зависят от того, с каким настроем мы живем здесь, с каким настроем мы пришли. Если мы пришли погреться, значит, солнце для нас будет радостное событие. Если мы пришли прохладу, то солнце для нас будет печальным событием. Вот точно так же все ощущения, поэтому мы сказали, что предметы, так называемые, или объекты, или объективный мир, это всего-навсего наши ощущения. Их не существует сами их по себе, это просто ощущения какие-то. И они, эти ощущения, зависят от того, с каким настроем мы здесь находимся. Вот нас объединяет, обитатели этого мира, объединяет настрой брать, иметь, познать. И вот этот настрой, он формирует ощущения, другими словами, формирует то, как мы воспринимаем внешнюю реальность, другими словами, формирует саму внешнюю реальность. Мы видим так, как мы настроены. А то, что, то, на что мы не настроены, мы не замечаем, его как бы нету. Это как, когда вы летите в аэропорту, да, проходите security check, контроль безопасности. Когда вы проходите, там у них есть, и кладете туда сумку, там у них есть детектор плотности, и там по цвету вы можете определить деревянный предмет, металлический, какой именно металл. И так далее. По плотности, по цвету вы определяете. Вот они там сидят и переключают. Вот если, например, им надо видеть металл, они какой-то режим это вводят, все остальное, и получается все бледное, только металлические такие вот цветовые пятна. Ну, какие-то красные пятна, означающие металл. Все остальное они не видят. То есть там просто какая-то тень, просто набор теней. Потом им, допустим, надо не металл, а дерево. Тогда все остальное, там металл, еда и так далее, все кроме дерева бледное, бесцветное, и только дерево имеет какой-то такой яркий цвет. Потом им надо, допустим, ткань, к примеру, раз переключают, они видят только ткани, все остальное бледное, включая металл и так далее. Вот такие вот разные режимы. То есть на что мы настроены, мы это видим, остальное мы просто не замечаем. Вот мы с вами настроены на потребление. Соответственно, мы друг друга и вообще окружающих, не обязательно людей, вообще окружающий мир и обитатели этого мира, мы видим нас, так сказать, в определенном спектре. Мы друг друга видим как формы жизни. Мы друг к другу относимся как к формам жизни. А больше мы ничего не замечаем. Вот есть формы жизни. Женская, человеческая, толстый, тоненький. Ребенок, старый, то есть это все признаки форм жизни, потому что мы на это заточены, потому что формы жизни мы можем эксплуатировать. Мы видим мужчин, женщин, причем женщин определенного возраста. Понимаете, у нас определенные, так сказать, приборы настроены. У нас есть приборы такие, мы раз видимся. Вот. Но есть такой мир, где смотрят друг на друга не как на формы жизни, а на формы преданности. То есть они, можно сравнить, видят как бы рентген, рентгеновскими глазами. Они не видят форму жизни, они видят форму женщины, форму преданности. Соответственно, форма преданности, она не связана с внешней оболочкой, которую мы называем формой жизни. Вот мы с вами заточены на форму жизни, и мы поэтому не замечаем друг в друге форму преданности. Вот такой бином Ньютона. Когда мы заточены на форму жизни, то есть это значит, мы хотим потреблять, использовать как-то, то мы видим все эти разнообразные тела, мы видим муравьев, обезьян, людей разных национальностей, разных сословий, разного достатка, потому что мы заточены на потребление. Когда мы заточены, и наше зрение заточено на преданность, то мы это все становится бледным, как в том самом security check. Все бледное, только видна только форма преданности. И она совсем не совпадает с формой жизни. Поэтому Джива Госвами пишет, что вообще это оскорбление вайшнавы судить его по по таким качествам, по внешним качествам, там хромой, кривой, да, бедный, сварливый, глупый, несговорчивый, жадный. Это оскорбление. Судить преданного по таким качествам. То есть это, ну, что значит оскорбление? Это опять заточка на форму жизни. Мы опять в этом пытаемся заметить форму жизни. Покуда мы видим форму жизни, мы не сможем увидеть форму преданности. А форма преданности, она очень красивая всегда. Даже если она очень маленькая у нас всех, она очень красивая. А формы жизни могут быть безобразные. Например, те, кто интересуется формами жизни, они плохих всегда рисуют таких страшных, такими страшными. Вот, например, я в интернете вчера читал, что нашли в водах там такого-то океана, нашли 8-метрового монстра. Что же это за монстр? Какой-то осьминог. Почему он монстр? Потому что он страшный какой-то. Ну, что значит страшный? Он другой. Вот покуда мы заточены на форму жизни, мы видим монстров каких-то. Все же ужасные какие-то. У него 8 щупалец. Он огромный. И мы боимся, что он нас съест, поэтому он ужасный. Все, мы видим форму жизни. Вот форма преданности, она всегда красивая. Вот формы жизни, они ужасные. Часто бывают ужасные, потому что мы их хотим использовать. Если они сильнее нас, то они ужасные. Вот как рисуют, например, инопланетян. Инопланетян, которые прилетели нас захватывать, они все страшно выглядят. А инопланетян, которые с нами, так сказать, готовы сотрудничать, они все такие милые. Почему? Страх. Какой-то вопрос у вас возник? Вот формы жизни, они разные, красивые, некрасивые, а формы преданности, они всегда красивые. Но мы их не видим. Вот есть такой мир, он называется, по случайному совпадению, называется мир любви и красоты. Вот там нет форм жизни, там есть только формы преданности. Другими словами, формы любви. Преданность и любовь – это синонимы.
Можно я еще один вопрос задам, и все больше не буду?
Нет, лучше задавать, потому что другие вообще не
будут. Ну, некоторые преданные и экстрасенсы, они…
Вместе.
Они говорят, у каждого человека сущности есть, вот, которые его окружают. И вот в зависимости от того, чем человек занимается, что человек ест, и они имеют форму, как даже форму головы у некоторых бывает свиная такая форма. Если он питается свиным мясом, ну, у него даже сущности вот эти могут быть с этими
свиными
головами. Ну да, там такие. Просто, ну, даже преданные вот это, они
как-то. Тоже это признают.
Они некоторые видящие есть такие, которые видят это. И вот в чем вопрос.
Смотрящие.
И вот в Исконе, где-то 11 лет назад приезжал Читешвара, который проводил обряд по изгнанию духов из тела.
За так?
Ну нет, это не значит.
Есть еще вопросы?
Мне интересно, стоит ли слушать про того духа, как тело змея.
Это вы потом вместе.
Нет, я хотела спросить.
Нет, вопросов больше нет. Если не за так, тогда понятно. И он у всех видел эти головы?
Почти. Нет, он не головы, а он у каждого человека видел духов.
У каждого?
Которые мешали ему дальше духовно пути.
Понятно.
Даже вот
понятно.
Заместитель президента храма ходил. Снимал.
Богач?
И чем больше духов, тем тяжелее и, соответственно, накладнее.
Каждая нового духа стоила.
Ну, там, табачи еще.
Это понятно. За так?
Ну, нет, какую-то же сумму носили.
Есть еще вопросы?
А духи в теле мешают духовно развитию?
Мешают. Если нам не нужна преданность, нам все мешает. И духи, и... В общем, все, что мешает танцору. Все, что...
Но ведь каждая работа, она как бы оценивается.
Понятно.
Человек, он же затратил большие деньги, приехал сюда из России, вернее, в Россию из Индии. Ему надо как бы окупить дорогу.
Конечно, большие
деньги. Он же не может как просто так, вот за так. Ну, может быть...
Знавал я Чукешвару. Он даже жил там в Швеции. Он же из Швеции.
Из Швеции жил?
У меня еще тогда возникли сомнения, почему, ну, Бог он один, вот почему Кавача Нарисимхи стоит дороже, чем, скажем, Кавача Нараяна. Это же один и тот же Бог. Почему Бог в образе Нарисимхи меня за большие деньги будет защищать? Кавача это такой оберег, он защищает тебя от духов и прочего, да? От всего, что мешает в преданном служении. И почему же Бог в одной ипостаси дороже, чем в другой?
И почему?
Не знаю.
Наверное, больше.
Но я на всякий случай сделал себе Нарисимху Кавачу.
Дороже.
Ну, конечно. Золотое правило. Вот потом у меня ее разбойники отобрали. Вот тогда вот, в 95-м. Ну так, давай. Я ему отдал. Не помог Господь Бог.
Зря затратил.
Какой он высокий, да?
Нет, ну говорят из Индии, может быть, вы не доводите. 95-96.
Приезжал, ну да.
Да, вот этот Чукешвара.
Да.
Ну, говорили, что вроде он из Индии, юг такой мистик.
Ну, это все.
Швеция, это Кришна Сами. Ну, кстати, тоже к нему обращался.
Какие-нибудь вопросы? В критику неконструктивно ударились. Ну, в общем, конечно, это полезные вещи знать. Если вдруг вам кто-то предложит какой-то оберег, который избавит вас от помех в преданном служении, то не соглашайтесь. Единственное, что мешает нашей преданности, это наше собственное нежелание. Никакие духи, никакие прочие причины объективного этого внешнего мира. Не существует объективных причин, по которым мы не можем служить Кришне и Гуру. Объективных причин нет, есть только субъективные внутренние причины. А что это такое? Это наше собственное нежелание. которые проявляются в поиске объективных причин. Мы не хотим служить, не хотим жить вектором служения. И тогда мы начинаем искать объективные причины. Ну, естественно, их находим. Духи мешают. А грехи. На самом мы как бы утверждаем, что что-то во внешнем мире сильнее, чем Господь. Что иллюзия сильнее, чем Господь.
Майя, она же не пускает Господа, хотя она служит Господу, но она ставит всякие препятствия.
Она не пускает нас в определенном виде, в неподготовленном виде. Как охранники во дворце царя. Они не просто не пускают, а они не пускают тех, кто нарушит покой, кто нарушит гармонию, царящую внутри. Их задача не вообще никого не пускать, а не пускать посторонних. Добро пожаловать, но посторонним вход воспрещен. Это задача Майи. Майя – это как облака. Облака от нас скрывают солнце. Но без солнца облака не могут существовать. Облака над землей только потому, что солнце светит. Если бы солнца не было, не было бы облаков. И солнце нагревает, то происходит испарение. Вот получается такой парадокс. За облаками мы не видим солнца, но по облакам мы можем сделать вывод, что существует какое-то нагревающее, ну солнце давайте это назовем, какой-то предмет, который испаряет влагу. Мы это называем светилом для солнца. При этом за облаками мы не видим это солнце. Вот точно так же Майя, она скрывает от нас истину, скрывает от нас Господа. Но благодаря Майе мы можем сделать вывод, что Он есть. Если есть иллюзии, значит есть истина. Без истины иллюзии не может существовать. Тогда бы это была истина. Вопрос только подняться над этой иллюзией, и тогда никакие облака не затмят, не закроют от нас это солнце. Подняться над иллюзией. Майя, где облака от нас скрывают солнце, только покуда мы находимся на определенном уровне, то есть на определенном, ну, на поверхности, да. Если мы поднимаемся над облаками, то они уже не властны над нами. Точно так же Майя, она просто это некий слой иллюзии, который скрывает от нас истину. Она скрывает истину только от тех, кто находится под ней, под иллюзией, то есть под властью иллюзии. Если ты не во власти иллюзии, то истина открывается, и Майя там. На солнце же нет облаков. Да, в общем, за облаками уже нет облаков. Вот. И это, так сказать, иносказательно, фигурально, но что значит подняться над облаками? Это возвыситься над миром корысти. Возвыситься над миром жательства, этим вот миром, где все хотят знать, иметь, обладать. Вот. разорвать вот эти цепи, которые нас сковывают. Вот это вот стремление иметь или стремление занять какое-то положение, засветиться, так сказать, обозначить себя, оставить свой след. Вот если мы какими-то правдами и неправдами сумеем оторваться от этого, то мы не будем связаны больше с миром, с этими цепями корысти. Само собой мы поднимемся над иллюзией. Или как Шихар Махарадж говорит, иллюзия — это свой корыстный интерес. Или провинциальный интерес. Это значит стремление брать, хапать больше, больше, обладать. А, или, как они говорят, оставить свой след в будущих поколениях. Моя частичка будет жить в моем сыне, вот они еще говорят. В моих детях я дети — мое продолжение, вот они еще говорят. То есть они хотят жить больше, дети. То есть, в момент смерти мы ничего не теряем, потому что моя частичка в моем ребенке. Значит, я хотя бы частично продолжаю владеть домом, постом президента, храмом. И вот это как раз, этот настрой, он держит нас под этими облаками. Но, по крайней мере, обретя человеческий облик, или, извините, человеческую форму жизни, как бы ужасно она ни была, но обретя эту ужасную человеческую форму жизни, мы можем понять, а в других формах жизни мы не можем этого понять, что если есть облака, значит, что-то нагревает поверхность Земли, облака испаряется, значит, есть солнце. Если я подчиняюсь каким-то высшим силам, каким-то законам, над которыми я не властен, какие-то обстоятельства сильнее меня, если я вынужден подчиняться, каким бы могуществом я ни был, подчиняться законам времени, значит, над этим законом стоит некое существо, которое управляет этим законом. Если я не всемогущий, то есть я подчиняюсь законам, значит, есть закон и есть тот, кто не подчиняется законам. Это есть Господь Бог. Вот к такому выводу мы можем прийти, только обретя ужасную форму жизни, человеческую форму жизни. Какая бы ужасная она ни была, она имеет разум. То есть, если я нахожусь во власти иллюзий, во власти закона, значит, есть тот, кто не находится во власти этих законов. Если я гражданин, и я вынужден подчиняться законам государства, значит, есть тот, кто эти законы создал, кто их блюдет, и тот, кто ей не подчиняется, соответственно. Если я маленькое живое существо, вынужденное куролесить в этом колесе времени, значит, есть тот, кто не подчиняется законам времени, тот, кто стоит над этим временем. Это высшая истина, или Господь Бог. Поняв это, мы можем изменить хотя бы вектор своей жизни. Мы можем дальше жить, каким-то образом выстраивая свои отношения с этим, кто не подчиняется законам, кто устанавливает законы, но сам им не подчиняется. Поэтому Бхагаватам начинается с Джанма Вьяси Атага, слов, которые можно перевести как «А теперь давайте зададимся вопросом». Настало время спросить себя, или настало время задуматься. Вот именно настало время задуматься. И священные писания, Бхагаваты, они даются именно человеческим существам. Именно к человеческим, ну, человеческие — это до небожителей. К ним обращается Бхагавата. Раз вы обрели такую форму жизни, давайте задумаемся, кто мы, откуда все произошло, ради чего мы живем, существует ли вообще смысл бытия. Может быть, бытие вообще бессмысленно? То есть вот что-то есть, а может в этом нет никакого смысла? Вот давайте над этим задумаемся. И тот, кто последовал призыву Бхагавата, кто действительно подумал, ну давайте задумаемся над этим, тот будет следить за дальнейшими рассуждениями Бхагавата. Поэтому Бхагаватам называют высшее писание для человеческих существ. Потому что после вот этих слов Бхагавата, после первого стиха, второй стих Бхагаватам говорит, что вот то, что мы сейчас будем обсуждать, не имеет никакого отношения ни к какой религии. То есть не надо ничего принимать на веру. Будут идти чистые рассуждения. Вера потом придет, но сначала давайте задумаемся, давайте рассуждать, давайте оттолкнемся от очевидного и на основе очевидного будем строить другие очевидные вещи. Вот к этому призывает Бхагавата. Если есть облака, значит есть солнце. Если есть иллюзия, если я беспомощен, значит есть всемогущий, который ограничивает мое могущество, то есть делает меня беспомощным. Беспомощный – это значит слабее кого-то. Правильно? Если я слабее кого-то, значит есть кто-то сильнее меня. И в бесконечной последовательности, в бесконечном ряду самый сильный будет, как мы говорим, бесконечно сильным или всемогущим. И дальше просто вопрос здравого смысла. Значит, надо с ним построить отношения какие-то. Вайшнава предлагает построить с ним отношения не просто почтительные, конечно, почтительные на первом этапе, но почтительные отношения – это не то, что он ждет, не то, что наше сердце ждет, а именно близкие, семейные, дружеские, доверительные отношения. Вот что предлагают вайшнавы. С этим всемогущим постройте отношения доверительные. И эти отношения возможны, или расы, как мы в этот раз обсуждали, что такое раса. Да? Раса – это степень близости, вот мне потом пришло. Как лучше всего перевести? Степень близости. То есть построить такие отношения или такую степень близости, когда этот всемогущий становится тебе равным. Или как один святой мудрец, персонаж Шримад Бхагавата, он говорит, я не понимаю одного, что сделали Нанда Махарадж и Ешода, какие аскезы они претерпевали. Майтрея Муни, по-моему, говорит. Я не пойму одного. Да, Майтрея Муни. Говорит, не пойму одного, какие аскезы на себя накладывали, какие питими накладывали Нанда Махарадж и Ешода, что верховная абсолютная истина ползает у них в памперсах по саду. Верховная абсолютная истина, на которую медитируют йоги, отшельники, святые, перед которой преклоняются небожители, которые поют псалмы, асану, это понятно. Но что сделали Нанда Махарадж и Ешода, что вот эта самая истина, перед которой все падают ниц, ползают у них по саду глушом. Вот что нужно сделать, чтобы истина у тебя ползала по саду, по огороду босиком? Вот такой вот вопрос никуда. Действительно, вот что надо? Ничего. Ничего не поделать. Какой любовью нужно обладать, чтобы абсолютная истина тебе настолько доверяла, что готова была, чтобы ты ее связал веревкой и отшлепал. То есть настолько близкие отношения, такие расы, такая степень близости, что абсолютная истина доверяет тебе, чтобы ты ее отшлепал, ругал. Вот. И дальше он говорит, что это не укладывается в голове. Если Брахма, который сотворил целую Вселенную миллион своих лет, созерцал или медитировал, искал эту истину, медитировал на эту истину, наконец она ему открылась, эта истина, сидящему на цветке лотоса, на Галоке Вриндавана, стоящим на цветке лотоса в духовном мире, и вокруг него, значит, роются небожители, летают и так далее. Там он нарисовал такую картину, как ему эта истина открылась. Брахма описал, Брахма Санхити, собственно. И это понятно, миллионы лет, своих лет медитировал. Но что сделали Нанда Махараджа и Ешода? А что сделали пастушки Вриндавана, которые с ним краской брызгали друг друга? Вот что надо было делать? Какие аскезы? Сколько раз медитировать? Сколько раз мантру надо было повторить? Сколько раз надо было не есть мясо? Не подается подсчета.
Ну что, давайте про Харихараю песню споем.
Реально, что Папа Махамса прижали качали, а что Тали Шата Шишимат, Бхакти Судар Галинда Дэй Бесами Махараджки, Реально, что Папа Махамса прижали качали, а что Тали Шата Шишимат, Бхакти Ракшак Шитар Дэй Бесами Махараджки, Шри Гуру Варга Киджа, Бхакта Бринда Киджа, Гору Примананда Харибоу, Шри Гирадж Махараджки, Раду Маду, Шри Киджа.
Харихарая нама Кришна Ядавая намаха.
Bhagavan Shri Vibhatsan Shasak Thakur Ki Jai Bhagavan Shri Vibhatsan Shasak Ki Jai Shasak Chitanan Shri Bhaktinu Thakur Ki Jai Shri Guru Varda Ki Jai Gaur Vrindi Ki Jai Shri Chitanan Shri Vaslat Mat Ki Jai Вспомнил, я еще этот вот клоун Чатурешва. Когда он приехал, он первым делом духов из храма изгнал.
Из храма?
Из храма Кришны, из алтаря, он там духов изгнал. Потом все сказали, что мантра лучше шла. Шла. Мантра лучше.
После или до?
После.
После.
То есть, ну, из алтаря духов изгнал. А потом он еще изгнал духов из какого-то, из одного духовного учителя. Инициирующего гуру. То есть, какое положение должен человек занимать, если он духов, злых духов из гуру изгоняет? Это сильно.
Может, дух преданности изгонял.